А если человек как раз и добрый, и милосердный, и проявляет деятельную любовь к ближним, при этом, да, у него вот есть какие-то суеверия. Но, наверное, это не так страшно, как наоборот. Человек богословский, вроде бы очень просвещенный, при этом не являющий собой никакого образца христианина.
Конечно. «По вере вашей да будет вам, и дела свидетельствуют о нашей жизни христианской». Христианская ли она или не христианская? И я согласен с тем, что, ну, к сожалению, даже были какие-то моменты, известные из патриарков или описания святых, когда тот или иной преподобный отец заблуждался, он заблуждался несознательно, а, ну, действительно, не было возможности его кому-то наставить в этом. Или он не дошел до этого. Он совершал, безусловно, какие-то ошибки в своем даже, ну, скажем так, учении других монахов. А потом, когда находил ответ на этот вопрос, каялся и у всех просил прощения, понимаете? Вот это вот правильная позиция. Я видел таких людей, вот действительно, были еще, я застал тех бабушек, праведниц, которые жили вот в глухих деревнях, они во время советской власти, они просто были тружениками, никуда не совались, трудились, молились, воспитывали своих внуков, и внуки при первой же возможности летели к своим бабушкам, и всегда сохранили они светлую память о их доброте и о их молитвенности, которые не навязывали своим внукам. И у меня самого такая бабушка была. Она никогда не заставляла ничего, но всегда была очень добрая, и я всегда видел, как она молится. Вот это удивительный пример, который потом остается на всю жизнь. Я действительно далек от того, что она была как-то образована там богословски или еще что-то, и она не могла, даже если бы я ее что-то и спросил, вряд ли бы она смогла мне действительно адекватно ответить на мои вопросы. Но, тем не менее, своей любовью, своей заботой и своей молитвенностью она покрывала действительно все мои так называемые будущие вопросы, которые у меня возникали. Но, с другой стороны, я видел как раз-таки очень образованных людей, очень образованных, которые имели степени и кандидатов в богословие, и более высокие степени. Ну, и я вам так скажу, не совсем было приятно с ними даже сидеть за одним столом. По такого иногда чванства и цинизма я не слышал даже от светских людей, что я мог слышать, например, от людей, которые обличены вот в такие степени и должности. Вот это тоже факт.
Поэтому... том-то и дело, вот бабушка вспомнили, ведь действительно, если человек видит, вспоминает свою бабушку, которая была и доброй, и молитвенной, и так далее, но говорила: не зашивай ничего, не надо на дорогу, нехорошо зашивать там, или еще что-нибудь в этом духе. И, естественно, у него как бы в голове вот складывается вот это ощущение, что, в общем, ничего страшного-то в этом нет, потому что и бабушка и верующая была, и молилась, и была прекрасным человеком, но вот были у нее вот такие вот маленькие слабости, и у меня они есть. И я в церковь при этом хожу, ну ничего ж в этом нет действительно трагического.
Просто иногда бывают такие суеверия, такие суеверия или приметы, так называемые, которые основываются, действительно, есть какая-то у них подоплека, совершенно реальная. Но впоследствии об этом было забыто, и они трансформировались так, как каждый себе это представляет. Вот, к примеру, я вот очень любил в детстве читать, и когда впервые эту книгу прочитал, Мориса Дрюона, там «Падшие короли», это целая такая эпопея о французских, значит, королях. И вот интересный там сюжет я запомнил, как орден тамплиеров уничтожался. И действительно, потом, когда впоследствии я узнал эту историческую дату, что 13 числа, не помню какого месяца, это приходилось на пятницу, 13 числа, по-моему, 1300 какого-то там года. был уничтожен весь орден и тамплиеров. И с тех пор, вот, когда я уже потом постарше стал, знаменитые всякие страшилки появились, пятница 13-я там, или 13-я пятница и так далее. И вот прям это, даже когда я недавно услышал от нескольких студентов, что, по-моему, в прошлом месяце или где-то у нас тут вот случилось так, что 13 число выпало на пятницу, и какая-то там не очень интересная такая шутка была по поводу этого дня, что, мол, может быть, не стоит в этот день там затевать то мероприятие, которое мы назначали. И вот я столкнулся уже с современными суевериями даже в студенческой среде. И вот когда я говорю, а вы знаете, откуда это произошло? А вот вы понимаете? И вот когда мы поговорили, и я им просто-напросто рассказал, что вот в свое время читал вот знаменитого Мориса Дриона, говорю, почитать, они даже не слышали про эти книги, им было очень интересно. И вот понимаете, как трансформировалось это в суеверие, хотя это конкретное историческое событие было связано с этим. И так далее, тому подобное, в том числе и посидеть на дорожку. Ведь я до сих пор помню, и, кстати, всегда это делаю. Перед выходом я всегда сижу на дорожку с одной и только единственной целью — вспомнить, все ли взяли. Документы взяли? Взяли. Это взяли, то взяли, деньги взяли, ключи взяли, не забыли. Это хороший способ успокоиться и еще раз проанализировать, все ли взяли в дорогу.
Психотерапевтическое. Да. Такое. Но опять же, и про себя помолиться, да? Если безусловно. Не вслух, то про себя.
Ну и что в этом плохого? Понятно, что говорит, хорошая примета, вот надо сделать так-то. Всегда за этим что-то стоит, какая-то должна быть история. И если эта история уже забыта, то это трансформируется же потом вот в такие какие-то совершенно смешные вот приметы или ну, вот суеверия.
Но для кого-то это примета, для вас это получается традиция просто для многих людей, да?
Может быть, да.
То есть вы же прекрасно понимаете, что если есть какая-то нужда, вы можете и не присесть на дорожку, а там торопитесь и так далее. Вы не придаете этому мистического значения.
Вот, ну а по поводу, конечно же, многих таких уже церковных примет, которые уже возникают в церковной среде, опять же, незнание священного писания, опять же, возникает вот такого праздновать день рождения или не праздновать. Вот появилась секта свидетелей Иеговы, как они потом запрещали праздновать дни рождения. И очень многие ко мне прихожане говорят, а вот к нам приходили, вот, говорили про веру, про Христа, и говорили, что ни в коем случае не празднуйте день рождения. А почему не праздновать? Потому что вот как раз-таки усекновение главы Иоанна Предтечи произошло в день рождения как раз царя Ирода. Вот понимаете, вот исходя из этого, раз это такая страшная трагедия, убийство там произошло в этот день, что ж теперь не праздновать дни рождения? Вывод простой. По сути дела, ну, секта – это понятно. Секта может проповедовать все, что угодно, что им в голову взбредет, это понятно. Но мы, православные христиане, должны четко понимать, откуда это происходит, и объяснять это, опять же, тому же испуганному народу.
Ну вот вы говорите, что у вас вообще не на приходе, у вас вообще вот этого всего нет. Но вам пришлось потратить на это какое-то время. Вот вы говорили, что собирались с людьми, а в проповедях, допустим, у вас это звучало. Вот я имею в виду не языческие, а чисто вот околоцерковные вещи. Там нельзя передавать там свечку левой рукой, там, ну вот какие-то вещи, связанные с церковным обиходом.
Надо сказать, что вот уже в этом году исполнилось 21 год, как я на приходе нахожусь, и каждый воскресный день, ну, может быть, за исключением там одного месяца летнего, там, когда все разъезжаются или еще что-то, вот, каждый воскресный день мы собираемся, слава Богу, у нас есть помещение, актовый зал, собираемся в актовом зале, и я беседую всегда с прихожанами. И в проповедях говорю, и беседуем с прихожанами, и готовим тех, кто готовится ко святому крещению, обязательно с ними беседуем не один-два раз, а встречаемся по два, по три месяца. Вот. И, безусловно, стараемся людям, во-первых, ответить на все их вопросы волнующие, но и плюс ко всему привить им, ну, хотя бы хоть какой-то элементарный настоящий интерес к истинному источнику знаний, к Святому Евангелию и учению святых отцов. Если это у человека есть, он в какой-то степени в будущем будет обезопасен от вот этих вот всех суеверий. Угу. Но они будут возникать всегда, потому что, к сожалению, так устроен человек. Он, не имея еще добродетели, высшей добродетели любви и смирения, он всегда водим страхами. Страхами за свою жизнь, за своих близких и так далее. А раз в человеческом сердце и душе живет страх, то этот страх и будет порождать всяких вот этих вот чудовищ суеверных.
А как вы, отец Сергий, относитесь к тому, что и церковь, она не свободна от этого? Ну, что я имею в виду, прежде всего, распространение таких полуязыческих, но при этом церковных артефактов. Допустим, всяческие охранные кольца с молитвами. Ну, прекрасно известны эти пояса, это всегда было. Сейчас, я смотрю, еще появились охранные кольца, причем реклама этих охранных колец иногда прямо на хороших таких православных сайтах вылазит. Иконы в рост ребенка, и при этом, когда они рекламируются, очень часто можно встретить абсолютно языческие такие вот вещи, типа, что эта икона убережет вашего ребенка, или там икона неопалимая Купина, которая будет, значит, охранять ваш дом и тому подобные вещи. И такую рекламу можно и где-нибудь там в брошюрке, которая в храме лежит, встретить и так далее. И вот как к этому относиться? Ведь одно дело, когда люди все это видят вне церкви, да, им можно сказать, это никакого отношения не имеет к христианству, это вообще вот язычество и все. А когда люди это видят на каких-то более-менее официальных таких площадках, христианских, то тут уже иногда не знаешь, что сказать. Они говорят, а мы вот видели там в храме эти охранные кольца продаются там или еще что-то.
Ну, на самом деле, это просто типичная реклама и такая дешевая эксплуатация, опять же, страхов человека. На самом деле, вот если мы откроем требник для священнослужителей, по которым священнослужители совершают всякого рода освящение, в том числе и домов, даже и автомобилей, вот там единственное, что освящается, это только нательный крест. И то освящается на престоле, и действительно те слова, молитвы, которые обращены ко Господу и силы животворящего креста, это единственное, что освящается.
Те же самые, а колесницы?
Те же самые, ну, колесница освящается, понятно, что там, где присутствует человек, там, где он живет, трудится, или вот он как в этой колеснице путешествует и так далее, понятно, там, где человек находится, это пространство и освящается, чтобы он в этом пространстве находился не как в защите, а чтобы оно ему напоминало о молитве в первую очередь. Вот эти кольца, на самом деле, никакие они не охранные. Это, опять же, это дешевая реклама. Это обыкновенные кольца, но только, если вы помните, на венчании всегда кольца освещаются тем, что перед обручением священник заносит эти кольца и кладет на престол. И уже непосредственно в самом обряде обручения священник с престола уже эти кольца берет и одевает, ну, в общем, супруги, будущие супруги одевают друг другу эти кольца. И понятно, что в советское время это были обыкновенные кольца там с украшениями и все остальное. Появились действительно кольца, которые украшены молитвой, украшены действительно символикой церковной и так далее. И поэтому, конечно же, это совершенно правильно, когда, например, на венчание супруги приобретают, если они верующие, если они приходят к Богу, если приходят в церковь, чтобы Господь благословил их брак, то и для венчания используются вот такие замечательные, красивые церковные вот такие колечки. Но это никакие не охранные кольца. Это кольца, по сути дела, ну, чисто для, в лучшем случае, для вот совершения таинства венчания. Вот. Ну, представьте себе, венчается-то у нас сколько людей, а производство колец-то налажено. Куда же их девать-то, эти кольца? Ну-ка, давайте все одевайте эти кольца. А чтобы все одевали, понятно, надо создать рекламу. Я вот, например, категорически все время запрещаю, не только в своем храме, но и обращаюсь всегда к своим собратьям, священникам в нашем благочинии, которые, ну вот, постоянно, изредка привозят всякого рода браслетики с изображением там Богородицы, да, Спасителя и так далее. Да. Я им говорю, вот у меня есть для этого свой аргумент. Я говорю, вы вырежете фотографии своих мамы, папы, своих деток любимых и так далее. Их вот все вот на браслетик и носите таким образом. Никто почему-то этого не хочет делать, потому что это считается, ну, как-то, как так, вот здесь вот мои дети, вот у меня болтаться на руке. Значит, если ты не делаешь это с изображением своих родных и близких, то почему ты не чувствуешь какое-то кощунство в отношении образа Богородицы и Спасителя? А где же твоя, ну вот, ну, такое вот действительно благоговение перед образом хотя бы? Вот, такое же отношение у меня и ко всякого рода артефактам связано, что если вот на ремне, например, напечатали молитву, угу, то все, этот ремень тебя будет охранять. Господи помилуй, мы всегда говорим тогда, когда обращаемся ко Христу. Я согласен, носите такой ремень, носите такие пояса, носите другие артефакты, но при одном условии. Если ты вспомнил, что у тебя такой ремешок есть, то помолись Господу Богу, и всякого рода эти артефакты предназначены только для того, чтобы памятовать о молитве к Богу, потому что человек в суете иногда так его суета затягивает, он забывает про Бога и забывает действительно и про человека рядом находящимся. А вот когда у него существует какой-то такой артефакт, он действительно может вспомнить. Вот не зря, например, нашим выпускникам из реабилитационного центра я всегда советую, чтобы они покупали четкие. Но не для того, чтобы они совершали там какое-то особое умное делание или еще что-то. Нет, просто я им советую. Четочки у тебя находятся в кармане. Хорошо, едешь, идешь, пришел или ушел, полез в карман, вспомнил. О, у тебя здесь четкие. Значит, что нужно сделать? Нужно помолиться. Чтобы у тебя в голову дурные мысли не лезли, ты лучше почаще голову занимай своей молитвой, обращением к Богу. Если ты сделал что-то плохое, сразу вспомни, покайся, попроси у Бога прощения. Если ты вспомнил, действительно что-то должен был сделать хорошее, не откладывай, беги, делай это хорошее и так далее. Вот, для памяти о Боге и для молитвы это предназначено. А если кто-то проповедует о том, что это само по себе защищает человека от чего-то и как-то, ну, это вот те же самые суеверия.
В машинах-то у нас везде на лобовом стекле, через одну машину буквально смотришь, болтается, четки висят.
Вот хорошо, если они болтаются для того, чтобы человек помнил о молитве. Хорошо. А если они болтаются, потому что думают, что это амулет, который защитит от чего-либо, ну, извините, ничего вас не защитит от этого. Вы хоть тонну святой воды выпейте, там тонну просфор съешьте, и потом трижды освященную машину едете, вы все равно в аварию попадете. Потому что молиться нужно, а не окружать себя амулетами.
При том, что молитва сама по себе тоже не защищает человека от аварии. Сколько бывали случаев, и батюшки гибли в авариях.
Конечно.
И такие молитвенные люди гибли. Это тоже как бы не защита такая в магическом понимании.
Ну да, если понимать с точки зрения того, что мы должны полностью себя обеспечить благополучием в этой жизни, то тогда это трагедия. А если мы понимаем, что мы готовим себя для жизни будущего века, в жизни вечной, то понятно, что для нас и такого рода события не является трагедией. Это переход в мир иной, тот мир, в который ты уже готовишься перейти. Ты там уже, ну, скажем так, ожидаемый не только гость, а уже постоянный житель. Тогда это не трагедия. А если человек, конечно, понимает, что весь смысл сосредоточен только на этой жизни, ну, тогда да. Тогда, безусловно, что-то там случается, все это становится трагедией такой, что человек готов все отдать, лишь бы быстренько все на место встало. Ведь мы постоянно встречаемся с этой проблемой. Человек приходит и говорит, вот, ну вот все, меня уволили с работы, и жизнь уже не та, потому что не могу обеспечить семью. Я говорю, чем не можешь обеспечить? Что, теперь будешь поменьше ездить по заграницам, поменьше будешь шопиться, поменьше будешь там еще заниматься? Ну, побольше будешь внимания уделять своей душе, детям. В конце концов, еще много недоделанных дел и по дому, если уж так сказать честно, откровенно. И вот человек немножко, скажем так, взор свой меняет с внешнего на внутреннее. А с внутреннего уже тогда смотрит и вокруг себя, где приложить достойные силы.
Забыла вас спросить, у вас вот до того, как вы к вере пришли, у вас были какие-то суеверия?
Конечно.
Вот собственные, индивидуальные или общие? Вот,
я абсолютно точно, потому что я рос в советское время, и еще раз говорю, что меня некому было учить. Первая моя книжка, которая помогла мне, ну, хоть как-то выстроить свои представления о вере, была книжка знаменитого польского атеиста Косидовский, по-моему, там библейские истории или что-то, рассказы, что-то такое. Вот я даже не помню, откуда у меня эта книжка появилась, но меня больше всего в этой книжке удивительно занимало. Давался какой-то текст из Священного Писания, настоящий текст, а рядом страницы две было комментариев. Так как комментариев было в три раза больше, естественно, читал я только то, что было поменьше. Но и больше всего вот этого приводились разного рода иллюстрации знаменитых художников на те или иные темы. Я до сих пор помню, с детства очень долго рассматривал эту иллюстрацию, когда Авраам приносит в жертву Исаака. Вот. Я очень... почему-то с детства так переживал за этого Исаака, почему его отец Авраам вот хочет его зарезать. Потому что это была знаменитая картина Рембрандта, вот, да, по-моему, Рембрандта. И я так переживал, и вот как раз-таки бабушка не смогла мне ответить, почему это так и было. Вот. А вторая моя бабушка, когда увидела, что я читаю и с какими вопросами обращаюсь, она мне сказала: ты, говорит, лучше Библию читай, а то священником не станешь. Вот. Это было в те времена, когда про это даже и речи не было, понимаете? Вот такое удивительно. Ну, суеверие, естественно, было сколько угодно. И, наверное, и я вот сейчас не помню, наверное, и какие-то и кошки были, наверное, какие-то еще что-то было. Я вот сейчас уже не помню, но, безусловно, они были. И поэтому я и понимаю, что моему детскому пытливому уму, к сожалению, некому было его наставить вовремя. Но и вот так вот я рос со своими суевериями, а потом эти суеверия отсыхали сами по себе по мере того, когда я действительно обрел главный источник своего понимания жизни. Я помню, когда впервые в букинистическом магазине на Вайнера чуть ли не пол своей зарплаты отдал, чтобы купить Евангелие. Оно стоило, я до сих пор помню, 50 рублей, у меня зарплата была 80 рублей.
Это, наверное, 90-е какие-то.
Это 90-е, да, это 90-е годы. И вот когда я купил это Евангелие и скрыл это от своей жены, за сколько я это купил, вот, удивительно, я взахлеб просто читал это, и потихоньку, помаленьку, всякого рода эти суеверия, они отпадали. Вот. Ну, а по мере возможности уже, конечно, учиться и постигать новые истины, они помогли, конечно же, освобождаться все больше и больше от этих суеверий.
Ну вот суеверие, ложная вера, да, пустая, вот это только всякие народные приметы, о которых мы говорили, плюс вера там в таинственную силу, охранную всяких артефактов. Или суеверием можно назвать веру там, в астрологию, в астропрогнозы, там, в фэншуй, там, не знаю, целители, экстрасенсы. Или вот еще, например, это относят к социальным так называемым суевериям. Это вера, то, что мы называем теория заговоров. То есть, что существуют некие могущественные силы, которые повелевают миром. То есть, там, жидомасонский заговор, там, и так далее, и так далее. Вот это все тоже можно отнести к суевериям. И как-то тоже с прихожанами вести какую-то в этом плане работу. И приходилось ли вам вот на этой почве с людьми как-то, опять же, ИНН, вот эти вот, печать Антихриста, вот эти все вещи?
Понимаете, это очень большая область для того, чтобы правильно классифицировать это все. Я бы, может быть, ну, если бы одной фразой, наверное, сказал бы так, что суеверием я бы посчитал все то, что мешает мне правильно настроить свою духовную жизнь. А жизнь духовная должна быть настроена в первую очередь действительно на спасение и на мои взаимоотношения с Богом и с ближними. Вот все, что мешает этим добрым взаимоотношениям, Ну, я бы точно посчитал это суеверием. Ну, какая мне там разница, там, существует этот масонский заговор или не существует. Даже если он существует, и я уверен, что, скорее всего, наверное, существует, но от того, что я сегодня буду нарушать заповеди Божии, но в то же время оправдывая это тем, что существует масонский заговор, знаете, ну, это нисколько меня не оправдает на страшном суде Божьем, это точно. Вот, понимаете? Поэтому все то, что мне мешает действительно в моей духовной жизни, это точно может быть суеверием. Даже если, кстати, приметы могут быть совершенно оправданными и совершенно нормальными приметами, в конце концов, та же самая погода или непогода там, и так далее и тому подобное. Существуют приметы, но которые, ну, существуют и существуют, да. Но сегодняшний день, как Господь говорит, не надо заботиться о дне завтрашнем, ибо хватает забот на день сегодняшний. Если даже я предполагаю, что через 40 дней пойдет снег, ну хорошо, значит, надо картошку выкапывать вовремя. И все. Ну вот в этом плане надо сделать? Надо сделать. Замечательная примета. Но в любом случае, не оставлять же мне картошку до декабря месяца. Даже если примета хорошая или плохая и так далее. Поэтому надо все-таки я считаю, что мы, христиане, должны быть реалистами, и мы должны быть, как святые отцы говорят, что главное достоинство христианина – это, конечно же, не приобретение каких-то особых сверхъестественных свойств своего тела, там, души и так далее, духа, а приобретение, в первую очередь, трезвомыслия. И поэтому многие отцы молились о том, чтобы Господь даровал им дар рассуждения. Трезвомыслие и дар осуждения – это же, наверное, очень важно, чтобы вот как раз-таки не потонуть вот во всяких этих предрассудках, суевериях, страхах и так далее и тому подобное. Поэтому Господь и называл свое учение источником живой воды. Потому что действительно, если ты из этого источника живой воды будешь пить, то не будешь жаждать вовек. А вот суеверия, они как раз-таки постоянно порождают жажду. Бесконечно, сколько бы ты из этого сосуда пахнущего, дурно пахнущего, сколько бы ни пил, все равно жаждать будешь вечно. Поэтому все, что мешает, я бы так и назвал суеверием.
Спасибо, отец Сергий. Я напомню, у нас в гостях был настоятель Петропавловского храма города Полевской Свердловской области, протоиерей Сергий Рыбчак. Спасибо вам большое, что нашли время.
Спасибо,
к нам
Господи.
Зайти.
Всего доброго.